Запада. Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Время свободы» далее в нашем эфире. Православные христиане сегодня отмечают праздник Пасхи. Россия, США, теннисное противостояние в Кубке Федерации и фестиваль против гомофобии в Москве. Ко дню Пасхи, с праздником которой мы поздравляем всех, кто сегодня отмечает этот светлый день, наш коллега, отец Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на «Волнах свободы», взял интервью у известной христианской писательницы и переводчицы Натальи Леонидовны Трауберг.
Вот есть пасхальные традиционные стихиры. «Рцем братья и ненавидящим нас простим вся воскресеньем». А какая связь между воскресением Христовым и прощением врагов и признанием во врагах наших братьев-сестер? Ну, воскрес, а нам-то что с этого? Вообще, про братьев и сестер это ведь хорошо звучало 1500 лет назад в патриархальном обществе, где отец жесткой рукой держал все семейство, и брат с братом поссориться не смел, потому что иначе бы надавали по ушам обоим. В современной семье братья, сестры – это на самом деле эталон человеконенавистничества. Трудно жить, особенно, простите, в российских условиях, где в одной комнате иногда друг на друга на головах сидят и 3-4 человека. Я боюсь, что в России, в православной церкви прежде всего, которая самая большая, тоже друг у друга на головах, получается так, что братом и сестрой назовем и будем продолжать именно по этой причине ненавидеть. Не получается ли так, что атеист порядочнее относится к людям, чем верующий человек, а верующий в своем христианстве получает дополнительную почву для раздоров? Может быть, лучше бы уж не верить, чем пилить друг друга из-за единосущей и трипостасности?
Что касается текстов, то тут я поделюсь. Поскольку уже скоро 80 лет, как я их слушаю, потому что все-таки семья моей мамы все это пели и исполняли всегда, и праздновали, и приветствовали друг друга, и даже не так уж особенно тайно в 30-х годах. Я преисполнялась евангельским духом. Но потом я выросла, много народу обратилось, и опыт мой расширился. И тут я услышала уже в домашних условиях строки: «Да погибнут грешные, а праведные да возвеселятся». Причем тот, кто поет наиболее зычно, особенно явственно показывает, что это он праведный и радуется, как Фома Аквинский или Феофан Затворник, справедливости по отношению к грешным. Это очень печально. Так живу я, живу, Бога все верю, в воскресенье его радуюсь. А как услышу вот эти строки, так мне будет печально.
То есть воскресенье, оно и для неверующих воскресенье, и что-то им даст?
Это несчастье наше, что мы успели поверить. И поэтому все висят на нас, вот все. Висят, и мы должны справляться по мере наших крайне слабых сил с огромной Божьей помощью. Если ты хоть капельку хочешь, то все-таки что-то сможешь, и будешь вместе с Богом творить чудеса.
Так считает известная православная переводчица и писательница Наталья Леонидовна Трауберг. С ней побеседовал Яков Кротов. Московские власти отказали сексуальным меньшинствам в проведении сегодня пикета в центре Москвы. Мэрия сослалась на отсутствие свободных площадок в городе, занятых другими организациями. В российской столице завершается фестиваль против гомофобии, организованный движением за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Представители сексуальных меньшинств разочарованы решением властей, отказавшим им в проведении пикета в Новопушкинском сквере Москвы. Аргументы мэрии формальны и не выдерживают критики, считает член правозащитного движения ЛГБТ «Rights» Вячеслав Ревин.
Сама формулировка запрета говорит о том, что место и время на заявке, которую мы подали, уже занято. Была очень непонятная ситуация, потому что нам, во-первых, не дали тут же время, другое не назначили другого места, как должны были дать сделать по закону. И, во-вторых, нам не ответили по телефону о том, есть согласование или нет согласования. Назначили просто встречу около 4 часов вечера, чтобы мы пришли за ответом на эту заявку. фактически мы просто не могли успеть по времени подать другую. Было ли это с каким-то умыслом сделано, либо просто бюрократическая система так работает, но по факту получается именно так.
О том, с какой целью участники гей-движения и правозащитники намеревались выйти на Пушкинскую площадь, рассказывает активист правозащитной организации LGBT Rights Нуар Нечаев.
Прошел семинар «Вклад ЛГБТ-движения вообще представителей цивилизации». Также был доклад отца Алексея Дардаки «Гомофобия и церковь». Он кратко ввел, в принципе, в историю церкви по отношению к гомосексуализму. Также выступил у нас Кевин Мосс, который рассказал в нескольких словах о своей работе и о предстоящей лекции по квир-теории, которую он будет читать 29 апреля в Высшей школе экономики. Кевин Мосс будет читать лекцию по квир-теории. Это профессор из США, который занимается как раз этими проблемами и в России, то есть изучает проблемы в России ЛГБТ.
Это уже не первый отказ городских властей представителям сексуальных меньшинств в проведении гей-парадов, пикетов и акций, связанных с проблемой толерантности в отношении геев, бисексуалов и лесбиянок. В Москве завершается фестиваль против гомофобии, стартовавший 21 апреля этого года. За прошедшую неделю участники форума провели ряд семинаров, лекций и кинопоказов, посвященных проблемам сексуальных меньшинств. Последняя дискуссия прошла в субботу, 26 апреля, говорит Нуар Нечаев.
Цель пикета – толерантное отношение, культурное просвещение общества, свобода самовыражение, свобода выбора, как бы в поддержку всех этих гуманистических как бы направленностей, гуманизма.
По словам Вячеслава Ревина, воскресная программа фестиваля состоит из документальных видеопоказов.
О событиях, которые были в 2006-2007 году на так называемых гей-прайдах в Москве, после чего будет обсуждена ситуация явной дискриминации ЛГБТ-сообщества. И причина необходимости проявить камин-аут, что нас просто дискриминируют, и это явно будет показано на видео, как, кто. Это фашистские организации, это фанатично настроенные клерикальные общества. Будет обсуждено, что именно наша закрытость одна из причин того, что о нас не знают.
28 апреля члены правозащитной организации LGBT Rights вновь намерены подать заявку в мэрию на проведение пикета в центре Москвы в поддержку прав геев, бисексуалов и лесбиянок. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 15:15. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве патриотические силы проводят акцию в поддержку Сербии под названием «Сербский марш». В Кабуле совершена попытка покушения на руководителей Афганистана. Есть раненые, сообщается о нескольких убитых, никто из руководителей страны не пострадал. Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Православные христиане празднуют Пасху. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 21:07 на волнах Свободы повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня первая из цикла передач, посвященных 40-летнему юбилею правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В передаче участвуют известные правозащитники Елена Боннер, Павел Литвинов и Питер Редвей. Выпуск программы «Документы прошлого» также посвящен 40-летию «Хроники». В нем она рассматривается как исторический источник. Гость передачи – московский историк Геннадий Кузовкин. 21:07. Разница во времени. Документы прошлого. Повтор программы «На волнах свободы». Мы продолжаем тему, начатую перед выпуском новостей. 27 апреля, то есть сегодня, в Москве завершается фестиваль против гомофобии. В его программы показы фильмов, дискуссии, пикет против ксенофобии и национализма, который уже отменен, дискуссии о свободе выбора и самовыражения. Об отношении к сексуальным меньшинствам в России наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Игорем Коном, социологом, профессором, доктором философских наук.
В советском обществе очень сильная гомофобия. При советской власти гомосексуальность была одновременно уголовным преступлением, психическим заболеванием и результатом буржуазной пропаганды влияния расследного Запада. Когда началась демократизация, это все отменили. В 1993 году была отменена уголовная статья, А в 99-м году отменен диагноз.
Тем не менее, гомофобия в обществе сохраняется?
Ну, гомофобия существует везде, потому что это, во-первых, часть ксенофобии, и, во-вторых, это очень древние предрассудки, предубеждения там, и так далее, поэтому она существует не только в России. Беда в России заключается в том, что ничего не было сделано для того, чтобы объяснить населению, чем обусловлены эти перемены, почему вдруг страшное половое извращение стало вариантом нормы. Этого никому не объяснили, никакой воспитательной работы государство не проводило. А когда необычная сексуальность становится видимой и слышимой, она, естественно, вызывает раздражение у людей, которые к этому не привыкли. И, кроме того, она стала использоваться в политических целях, потому что сексуальные меньшинства их просто объявили, назначили виновными во всех бедах общества и падении рождаемости, и упадке нравов, и трудностях в армии, ну и так далее. А народ никакой информации не получает. И по данным опросов Левада-центра, 31% россиян стабильно считает гомосексуальность болезнью или результатом психической травмы, и 36% следствием распущенности вредной привычкой. И только 20% считают обычной сексуальной ориентацией, имеющей равное право с другими. В этих условиях, естественно, что это благоприятная почва для политических игр. И поэтому в последние годы, в редкий день, не бывает, когда бы на телевидении и все где-нибудь не сказали какие-нибудь плохие слова о том, какие-то нехорошие люди, как они совращают детей и все прочее.
Игорь Семенович, вам такая ситуация представляется опасной в социальном смысле?
Да, она опасна, потому что, во-первых, речь идет о наших согражданах, их достаточно много. Это опасно с точки зрения вот молодежи, потому что каково молодым людям, когда они обнаруживают свою сексуальную непохожесть, а их готовы травить, убирать и так далее. Это опасно с точки зрения профилактики СПИДа, потому что эффективная борьба со СПИДом невозможна без вовлечения туда организации сексуальных меньшинств, которым проще достучаться, так сказать, вот до своих. И они на самом деле занимаются такой работой. Но когда их организации не признают, когда, значит, говорят, что это сатанизм и так далее, это очень плохо и с этой точки зрения.
Так считает Игорь Кон, социолог, профессор, доктор философских наук. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Прессинг плюс». В студии рядом со мной Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Как раз вот буквально совсем недавно мы уже сможем полностью и точно, скажем, определить состав финала Кубка Федерации, главного женского командного турнира. В финале сыграют сборные Испании и России. Недавно завершился матч, третий матч полуфинальной встречи, которая проходит в Москве. Россиянка Вера Звонарева обыграла американку Ваню Кинг 4-6, 6-3, 6-2. И таким образом счет в серии полуфинального матча стал 3-0 в пользу сборной России. Дмитрий, вот я подозреваю, что чисто теннисную сторону дела нам сегодня обсуждать как бы и смысла нет.
Понятно, что касается Кубка Федерации, матча Россия-США, да.
Вот именно вот в этом
аспекте. Особенно нечего с точки зрения игры.
Ваня Кинг и я даже не помню, как зовут второй американец.
Аша Ролли.
Ну, как-то совершенно несерьезно выглядит состав сборной США.
Хотя... Да, лучше вот Ваня Кинг занимает 115-ю позицию в рейтинг-листе
WTA. И даже удалось немножко погонять, так сказать, Анну Чеквитадзе в первой встрече, и вот выиграть один сет сегодня у Веры Звонаревой, то есть она, ну, не самая последняя теннисистка.
Ну, это видимость борьбы.
Да, ну, конечно, это все видимость, конечно, понятно было, что ни Марии Шарапову не нужна Шамилю Тарпищеву в этом матче, а все-таки полуфинал Кубка Федерации. Вот столько раз мы уже говорили о непопулярности этого турнира и о том, что никому он не интересен, сложен. А тут вот такая кульминация вот этой идеи, что действительно оказалось, ни сестрам Уильямс он не нужен, ни Линдси Дэвенпорт он не нужен, этот Кубок Федерации. Спасибо, хоть сборная Испании попала в финал, по крайней мере, там, возможно, серьезное какое-то сопротивление.
Может быть, да. Алексей.
Еще неизвестно, что
приедет. Неизвестно, какой будет состав, конечно, да. Ситуация.
Ну вот я предлагаю...
До финального матча может измениться.
Во-первых, все-таки расскажите подробности, как вчера кто у кого выиграл в первый день. Ну и вот вокруг этой темы давайте немножко подискутируем.
Ванна Чеквитадзе выиграла у Вани Кинг 6-4, 7-5. Затем Кузнецова Светлана нанесла поражение Аше Ролли 6-2, 6-1. И вот сегодня, как сказал Алексей, Вера Звонарева выиграла у Вани Кинг. Следующий матч Елена Веснина, Аша Ролли и парная встреча. Елена Веснина и Вера Звонарева заявлены за Россию, Лизель Хубер, которая недавно переехала из Южноафриканской республики в США, и Ваня Кинг в паре заявлены за американскую команду. Капитан сборной США Зина Гаррисон. Да, действительно, она была... действительно связано по рукам, что ли, в отсутствии сестер Уильямс. Резервы американок оказались не так глубоки. Ну вот смотрите, Ваня Кинг 115-я позиция в рейтинг-листе, тогда как все 4 заявленные россиянки входят в 50 лучших теннисисток мира.
Только Лизель Хубер, насколько я знаю, очень серьезная
парная теннисистка. Лизель Хубер занимает первое место в парном рейтинге, совершенно верно.
В парных
Что толку? Парный матч один?
Не дошло дело.
Естественно, о чем речь. То есть это не спасет, конечно, участие лучшей парной теннисистки мира в этом матче. И, конечно, надо оценивать здесь действительно не с точки зрения игры, а с точки зрения, может быть, какого-то антуража. Вы правильно подметили, Алексей, что очень экзотично выглядят американки. Одна из них, судя по всему, китайского происхождения, юго-восточного, во всяком случае. Вторая афроамериканка. И две белые девушки, но одна из них, как я сказал, из Южноафриканской республики, Лизель Хубер, и Мэдисон Брэнгл, вообще неведомая совершенно теннисистка, занимающая, по-моему, 250-ю где-то приблизительно такую позицию в женском рейтинг-листе и пока еще не засвеченная в крупных соревнованиях.
Что было делать с Зини Гаррисон? Тут все понятно, что, ну, что есть под рукой. Тут теми силами пришлось и играть.
Если бы матч проходил в США, я предполагаю, Алексей, его сестры Уильямс все-таки приняли бы в нем участие.
Скорее всего, да, но, возможно, тогда бы и Мария Шарапова сыграла.
Может быть, да. Совсем другой состав был бы, и совсем другая другие. Была бы игра, конечно же, да. А так, говоря о таких представительских функциях розыгрыша Кубка Федерации, как розыгрыш Кубка Дэвиса, конечно, с грустью хочется сказать, что этот турнир действительно потерял уже свое вообще смысл, свое предназначение, поскольку и Жюстин Анен не приехала выступать за сборную Бельгии. Бельгийки выступают в низшей группе, сейчас не в мировой группе, а скажем так, ну, дивизионом меньше, статус дивизиона чуть ниже.
Там оспаривается право играть в мировой
группе. Совершенно верно, да. Ну, вот и бельгийки, естественно, ослаблены отсутствием Жюстин Анен, которая по индивидуальному графику готовится, решает свои личные задачи. Но, правда, следует отметить, что она открыла не так давно свою собственную теннисную академию в Бельгии, и у нее работают очень хорошие специалисты, квалифицированные, и она пригласила даже поготовиться, в частности, к Ролан-Гаррос, к открытому чемпионату Франции, Анну Чеквитадзе. Судя по всему, какие-то отношения между этими девушками
становились. Ну вот все же какая-то совсем другая теннисная жизнь, получается, идет во всем мире. А если полуфинал фактически чемпионата мира, формально, по крайней мере,
да, как на баннерах, растянутых в Москве, да. Написано «Чемпионат мира по теннису среди женщин».
Ну, что делать, если командный чемпионат мира – это статус, по крайней мере, похожий на это. Но это как хоккейный Евротур. Мы тоже по инерции называем его неофициальным чемпионатом Европы. Вот Аркадий Ратнер уличил меня неделю назад в несоответствии формы и содержания. И, в общем, я с ним согласился. Какой же он чемпионат, когда там всего 4 страны, и те играют запасными составами, почти все, кроме сборной России.
Грядут большие реформы. Судя по всему, в недрах Международной теннисной федерации ITF уже есть план по реформированию розыгрыша Кубка Дэвиса. Мы знаем, что со следующего года будут присваиваться очки. Неоднократно мы уже говорили об этом и в нашем эфире. Судя по всему, то же самое произойдет и с розыгрышем Кубка Федерации, поскольку в его ведении, он находится в ведении той же самой ITF. Просто будет сначала опробована, так сказать, эта вся схема на мужчинах в розыгрыше Кубка Дэвиса. И вот мы посмотрим тогда, Алексей, как изменится отношение теннисистов, ведущих теннисистов мира к этому турниру. Но, видите, есть же некоторые страны, такие как, скажем, Сербия, которые внезапно совершенно выстрелили в теннисе,
да,
в большом.
Вдруг большое количество интересных игроков.
Совершенно верно.
Которые, заметим, не приехали на матч со сборной России в Кубке Дэвиса.
Почему же? Новак Джокович был.
Не все приехали.
Янко Типсарева еще не было, да. Но Джокович приехал, правда, снялся.
Вот именно.
Не доиграл против Давыденко.
Он фактически не играл.
Да. А вот и Анна Иванович, и Елена Янкович принимают участие за сборную Сербии. Сейчас сербки играют также в низшем дивизионе с теннисистками Хорватии. По-моему, 2-0 ведут после первого дня, но Иванович участия не принимал. Янкович сыграла свой поединок, а Анна Иванович в резерве, так скажем, судя по всему.
Вот посмотрите, интересная ведь закономерность. Она, собственно, не секрет, она давным-давно всем известна, что турниры индивидуальные, все крупнейшие, находятся под эгидой ATP и WTA, то есть организаций профессиональных, так сказать. Международная федерация тенниса, конечно, тоже, я думаю, не совсем уж любительская, но именно под ее эгидой созданы и проходят Кубок Дэвиса и Кубок Федерации, командные турниры. Примерно одно и то же время существуют эти турниры, ну, такие классические. Но посмотрите, какой разрыв гигантский. Это что, проблема менеджмента в первую очередь?
Ну да, конечно, явно совершенно отстали, судя по всему, менеджеры не уследили за тенденциями сверхскоростными в современном теннисе. И поэтому год от года, естественно, интерес к этим соревнованиям и Кубку Дэвиса, и Кубку Федерации у ведущих теннисистов, за исключением сборной России под руководством Шамиля Торпищева.
Ну, как раз в последние годы она и начала выигрывать, именно потому, что остальные страны, ну, не разумеется, не только поэтому.
Ну да, да,
я естественно. Я не хочу, так сказать, обвинять российских теннисистов.
Но, тем не менее, можно уже сейчас предположить, ну, с большой долей вероятности, что в очередной раз женская сборная России добьется победы в Кубке Федерации в этом году.
Ну, теперь уже сложно говорить, что вот выход в финал – это такой большой успех для российского женского тенниса, а ведь уже выигрывали неоднократно Кубок Федерации, да и сейчас, в общем, и состав хороший, и вот и вон Вера Звонарева играла сегодня вполне уверенно, Шарапова, что называется, на подхвате, если так можно сказать.
Ну, неизвестно, примет ли когда-либо вообще она участие.
В финале? Почему нет?
России.
В финале вполне может быть лишние каковы рекламные какие-то дивидендовые проблемы.
Если сочтут, конечно, если менеджеры Шараповой сочтут необходимым, целесообразным и экономически привлекательным, то, конечно же, тогда да. Но для нее главная цель в этом сезоне Олимпиада, я так понимаю.
Да, права она получила на участие в Олимпиаде, но, а с другой стороны, если бы действительно матч проходил в Америке или, например, ну, в Китае вряд ли, но тем не менее, я думаю, что Шарапова будет учитывать и ее менеджмент именно такие вопросы для нее. Это ведь, на мой взгляд, почему важна для нее Олимпиада? В первую очередь по финансовому вопросу. Представьте себе, какую рекламу можно сделать на имени Шараповой на ее участие в Олимпиаде.
Да еще на таком рынке, как Китай.
Она бы, я думаю, никогда бы не стала играть в сборной России, если бы это не было условием попадания на Олимпиаду. Мне кажется, это серьезный вопрос.
Согласен.
Ну, в общем, до тенниса мы толком не добрались, а, собственно, что анализировать. А вот проблемы какие-то, я надеюсь, уловили. Дмитрий, сегодня в программе «Прессинг» тема тенниса будет затронута?
Тема тенниса отчасти, разумеется, мы проинформируем слушателей о том, как текущие мужские соревнования проходят, турнир серии «Мастерс» Монте-Карло, там ожидается финал Роджер Федерер, Рафаэль Надаль. Превалирующий будет, да. Превалирующий, правда, будет футбольная тема, яркий очень репортаж о фоне, скажем так, после матча «Бавария-Зенит» из Германии Александра Хавронина и... В экономической рубрике сегодня тоже, естественно, речь пойдет о футболе. Роберт Воскиричан подробно проанализирует экономическую ситуацию со скандалом вокруг Владимира Нидергауса в Казахстане.
Спасибо. Дмитрий Морозов сегодня участвовал в выпуске программы «Прессинг плюс». Далее в нашем эфире. Темпы роста инфляции в России, акция протеста в защиту природного парка в Самаре и программа Каннского кинофестиваля. В Москве 15:30. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле сегодня утром во время военного парада по случаю 16-й годовщины свержения просоветского правительства была открыта стрельба. 2 человека убиты, 9 ранены. Власти сообщили, что несколько человек были задержаны. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Москве патриотические силы проводят акцию в поддержку Сербии под названием «Сербский марш». Цель акции – выразить солидарность Сербии, протестующей против независимости Косово. В центре Москвы прошел пикет в защиту животных. Участники акции требовали прекратить научные эксперименты над животными и закрыть питомники, где их разводят специально для опытов. Православные христиане празднуют Пасху. Минувшей ночью в честь праздника Воскресения Христова по всей России и в других странах прошли крестные ходы и торжественное богослужение. Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением в субботу выступил замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. Российско-грузинские отношения вновь обострились после недавнего решения Москвы укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. На севере Косово в результате взрыва минувшей ночью были ранены 3 человека. Полиция сообщила, что взрыв произошел в городе Липосовец, населенном сербами. По всей вероятности, взорвалась ручная граната, брошенная из проезжавшего автомобиля. В багдадском районе Садр-Сити минувшей ночью в столкновениях погибли 8 человек, еще 44 были ранены. Тегеран выразил возмущение убийством 2 иранцев на границе с Азербайджаном. 2 молодых человека возвращались в Иран из Азербайджана после нелегального пересечения границы. Азербайджан пока не комментирует инцидент. В Южной Корее проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На этой неделе была объявлена программа Каннского кинофестиваля. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил кинокритика Андрея Плахова рассказать о фильмах, которые в мае увидят зрители в Каннах.
Глаза разбегаются, я сразу отметил для себя то, что хочу посмотреть. Новая картина братьев Дарденов о женщине из Албании, которая заключает брак с наркоманом. Фильм Стивена Содерберга о Че Геваре, новые картины старых мастеров Филиппа Гореля, Тома Игаяна, Вима Вендерса. Андрей, на что вы обратили внимание в фильмах конкурсной программы?
Конечно, вы уже обозначили какие-то приоритеты фестиваля и назвали несколько имен, вызывающих безусловный интерес. Но у меня сложилось впечатление, что все-таки программа Каннского фестиваля и вообще сам Каннский фестиваль помолодел. Хотя там участвуют в конкурсе ветераны, такие как Клинт Иствуд, Вим Вендерс или Филипп Гарель. Ну, можно и Атома Гаяна в каком-то смысле отнести к уже старшему поколению. Но все-таки преобладают режиссеры среднего поколения и даже моложе. И вообще состав имен Каннской номенклатуры, так называемой, то есть вот этого ареопага звездного, который обычно принимает участие в конкурсе, довольно существенно изменился за последние несколько лет, и в этом году это особенно заметно. Ну, в частности, появился китайский режиссер Цзя Джанке, правда, он тоже уже довольно известен, потому что получил главный приз в Венеции. Тем не менее, это первое его участие в конкурсной программе Каннского фестиваля. Есть 2 аргентинские картины, картина из Бразилии. Расширение географического спектра тоже характерная особенность Каннского фестиваля. То есть мне кажется, что фестиваль этот принесет довольно много сюрпризов, и именно это интересно, наиболее интересно.
В Каннской программе есть 3 российских фильма. Я ничего о них не знаю, но сразу запомнил, что один из этих фильмов сняла Валерия Гай Германика, имя которой невозможно забыть. Расскажите, Андрей, что вам известно? Может быть, вы даже уже видели что-то?
Да, я кое-что видел. Я не видел как раз картины Валерии Гай Германики, которая называется «Все умрут, а я останусь». Знаю только, что это в каком-то смысле развитие ее эстетики кинотеатра «Док» и вот той парадокументальной эстетики, которую она продемонстрировала в своих документальных фильмах «Девочки». Предыдущих уже один из них тоже был показан в Канне. Картина Гая Германики участвует в программе «Неделя критики», там, где показываются первые картины действительно молодых начинающих режиссеров. А вот в «Особом взгляде», программе очень престижной, которая является 2-й по значению после конкурса, представлен фильм «Тюльпан». Его снял тоже документалист, причем известный документалист Сергей Дворцевой. Фильм снят в Казахстане, в российско-немецко-казахской копродукции. Это история демобилизованного моряка, который хочет стать чабаном и жениться на местной красавице по имени Тюльпан. При этом все это снято в очень таких аутентичных, экзотических и документальных фактурах. Наконец, в 2-недельнике режиссеров, это параллельная программа, которая не имеет отношения к официальному фестивалю, но тем не менее очень престижно также в режиссерской среде, будет участвовать фильм «Шультес» Бакура Бакурадзе. Фактически это тоже дебют. И короткометражный фильм «Гата» Дианы Мкртчян с высших курсов сценаристов и режиссеров будет показан в молодежной программе «Ла Сени Фондацион». Таким образом, получается, что хотя в конкурсе, к сожалению, нет ни одного русского фильма в этом году, в прошлом, как мы помним, было целых 2, но зато во всех параллельных программах, буквально во всех, российское кино будет в этом году представлено.
Так считает кинокритик Андрей Плахов, и с ним побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и сейчас подведем итоги экономической недели. Темпы роста инфляции в России, закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения, Россия стремится во Всемирную торговую организацию. Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 21 апреля составила 1,1%, а с начала года 6%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, в годовом исчислении, то есть по сравнению с концом апреля 2007 года, темпы роста потребительских цен в стране достигли 14%. Тем не менее, правительство и Центральный банк пока планируют удержать инфляцию по итогам года в пределах 10%. Общий объем экономики России в марте вырос на 7,8%, а с начала января на 8% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года. Об этом сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Несмотря на замедление роста экономики во многих странах, российская экономика развивалась достаточно стабильно. Экономический рост в первом квартале продолжал опираться на рост инвестиционной активности и на рост потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал за первый квартал увеличились на 20,2%. По итогам 2007 года это было 21,2%, то есть рекордный рост инвестиций.
Международный валютный фонд может повысить прогноз роста ВВП России в 2008 году, который составляет 6,8%, сообщил глава постоянного представительства МВФ в Москве. Вместе с тем, по его словам, эксперты фонда видят сегодня признаки перегрева российской экономики, в связи с чем советуют правительству России ужесточить проводимую денежно-кредитную политику. Такое же мнение у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
В прошлом году мы увидели совершенно аномальное, беспрецедентное ускорение роста бюджетных расходов. В итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные. Совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложением товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Россия в рамках присоединения к Всемирной торговой организации подписала протокол о завершении двусторонних переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь России осталось завершить такие переговоры с Саудовской Аравией, а также решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Объем размещенных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках в ходе второго из намеченных аукционов составил примерно 17 600 000 000 рублей, или в пересчете около 755 миллионов долларов. Причем, как сообщило Министерство финансов России, он совпал с общим количеством поданных заявок. Таким образом, в ходе аукционов, первый из которых прошел недели ранее, в коммерческих банках было размещено менее 14% от 300 миллиардов рублей, максимального объема бюджетных средств, которые они в целом могут привлечь. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Совет Федерации России одобрил закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в этой программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Соглашение между крупнейшими российскими поставщиками продовольствия и торговыми сетями о замораживании цен на отдельные социально значимые продукты питания не будет продлеваться после 1 мая, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Этот документ стороны подписали в октябре 2007 года, а затем его действие было продлено до конца апреля. Насколько верным было такое решение, Об этом главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я, в общем, противник такой политики, потому что я думаю, что в средней и долгосрочной перспективе эта мера, она является не только непродуктивной, она как раз, так сказать, приводит к обратному эффекту, потому что, регулируя цены на узкий ассортимент товаров и не регулируя на остальные, мы создаем условия для того, чтобы производители и продавцы покрывали убытки по тем товарам, по которым регулируются цены, за счет более ускоренного роста в других категориях товаров, цены, где не регулируются.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Энексим», которая, в свою очередь, стала владельцем 14% акций «Русала». Как ранее заявляли представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Общей целью российской автомобильной промышленности является создание в стране эффективной отрасли по выпуску комплектующих, которая позволит обеспечить полноценное функционирование автосборочных предприятий и стимулировать создание ими качественно новых продуктов, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Кроме того, по его словам, расширение производства автокомпонентов должно привести к развитию смежных отраслей промышленности.
Без этого вернуть нашему автопрому в части легковых автомобилей лидирующие позиции не удастся по определению. Очевидно, что расширение производства компонентной базы призвано не только способствовать возрождению отечественного автопрома, но и в состоянии дать мощнейший импульс развитию таких смежных отраслей, как металлургия, химическая промышленность, легкая промышленность и ряд других.
Парк автомобилей в России в 2007 году увеличился на 10%, до 170 единиц на 1000 жителей, а к 2015 году он вырастет еще в два раза, заявил заместитель министра транспорта Александр Мишарин. При этом темпы увеличения автопарка, по его словам, в 5 раз превышает темпы прироста автомобильных дорог. Таким образом, согласно оценке Александра Мишарина, решить проблему перегруженности российских автомагистралей в перспективе не представляется возможным.
Итоги экономической недели на волнах Радио Свобода подвел мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня утром в Кабуле во время военного парада по случаю 16-й годовщины свержения просоветского правительства была открыта стрельба. 2 человека убиты, 9 ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Москве патриотические силы проводят акцию в поддержку Сербии под названием «Сербский марш». Цель акции – выразить солидарность с Сербией, протестующей против независимости Косово. В центре Москвы прошел пикет в защиту животных. Участники акции потребовали прекратить научные эксперименты над животными и закрыть питомники, где их разводят специально для опытов. На севере Косово в результате взрыва минувшей ночью были ранены 3 человека. Полиция сообщила, что взрыв произошел в городе Ледосавец, населенном сербами. В багдадском районе Садр-Сити минувшей ночью в столкновениях погибли 8 человек, еще 14 были ранены. Сегодня в Москве вспоминают Мстислава Ростроповича. В годовщину со дня смерти великого музыканта пройдет панихида на Новодевичьем кладбище. Памяти маэстро посвящен и проходящий в России второй международный конкурс оперных певцов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Далее предлагаем вашему вниманию еженедельную рубрику «Ключевое слово». Ее представляет моя коллега Лилия Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – чернобыльцы. – Вчера была очередная годовщина Чернобыльской аварии, а в среду информационное агентство «Интерфакс» сообщило.
Госпитализированы еще двое голодающих в Белгороде чернобыльцев. Их место заняли другие забастовщики. Инвалиды-чернобыльцы добиваются получения жилья, положенного им по закону о помощи участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Слово «чернобыльцы» в его новом значении широко и быстро распространилось в русском языке, потеснив, кстати сказать, изначальный смысл. Почему стал возможен такой перенос? Что за языковой механизм сработал? Об этом спросим у директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Механизм, в общем, довольно важный и распространенный, но только, может быть, не в этой области. Эти существительные образованы от прилагательных, соответственно, чернобыльский, афганский. По форме чернобылец образовано от существительного Чернобыль, но тем не менее существенно, что эти слова в первом значении обозначают жителя страны, города, местности и так далее. А во втором значении появляется идея связанности с неким событием в случае Чернобыля с чернобыльской катастрофой, афганец с афганской войной. То есть связь происходит не с самой местностью, а с неким событием, которое в данной местности произошло. Механизм такого переноса, в принципе, возможен, но для названий местности он действительно необычайно редок. Прежде всего, потому что появлению нового значения мешает старое значение. Вот как раз очень интересно, что, скажем, в случае с Чеченской войной у чеченца второго значения не появилось, потому что слишком актуально для нас слово «чеченец» в первом значении. Если мы посмотрим газеты, то, естественно, чаще употребляется национальность чеченец, значительно чаще, чем национальность афганец. Афганцы, народ от нас достаточно далекий и нам не очень важны. Поэтому первое значение слова «афганец» не так препятствовало появлению нового значения ветерана афганской войны.
Значит, чернобыльцы, путаницы не возникают, потому что там уже нет населения фактически?
Ну, не то, что нет, но все-таки согласитесь, что Чернобыль сам по себе городок настолько небольшой, что, собственно, о чернобыльцах газеты пишут, а люди вне Чернобыля говорят именно в связи с этой катастрофой. Собственно, разговор о чернобыльцах возникает всегда как воспоминание, напоминание об этих событиях. Мы можем говорить о чернобыльцах, но тогда мы говорим о них как о жертвах чернобыльской катастрофы, а не просто как о жителях. Поэтому чернобылец существует как слово, но тогда действительно мы говорим о чернобыльцах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. То есть, ну, как это не ужасно, но совершенно механизм понятен. Именно катастрофа сделала это место важным.
Обратим внимание на высказывание Максима Крангауза о том, что в современном русском языке перенос значения с названия территории на обозначение какой-то категории людей происходит чрезвычайно редко. В языке ничто и никогда не бывает случайным. Невозможно представить, чтобы в 1945 году вернувшихся из Берлина победителей стали бы называть немцами или германцами. Это было бы оскорбительно. Афганская же авантюра была чрезвычайно непопулярна в обществе. Тех, кого отправляли, выражаясь тогдашним языком, выполнять интернациональный долг, принято было жалеть. Им сочувствовали, но ими уж никак не гордились. Потом страна столкнулась со всеми прелестями афганского синдрома. Афганец – человек, побывавший в бесславной мясорубке. Ликвидаторы аварии в массе своей оказались инвалидами, по отношению к которым, к тому же, государство отказывалось выполнять свои обязательства. Именно таких людей прежде всего имеют в виду, когда произносят «чернобыльцы». Это слово, как и афганцы, знак беды, который, сколько бы лет ни прошло, продолжают нести на себе люди. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и сейчас переходим к репортажу нашего корреспондента из Самары. На минувшей неделе по инициативе Самарского отделения Международного социально-экологического союза состоялась акция протеста. В уникальном для мегаполиса парке Воронежские озера растут 200-летние дубы, они давно уже признаны памятником природы. Тем не менее, по плану мэрии Самары, в парке должно начаться строительство здания кукольного театра, спортивного комплекса и нескольких развлекательных сооружений, главное здание из которых 8 этажей. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
На митинге протеста более 200 самарцев протестовали против строительства рядом с Воронежскими озерами. Экологи и активисты из числа жителей напомнили, что Воронежские озера – памятник природы регионального значения. Экосистеме Воронежских озер уже был нанесен вред от строительства в водосборной зоне торгового центра «Империя», из-за чего одно из озер пересохло, рассказывает самарец Алексей Воробьев.
Родники засорились,
и вода все меньше и меньше, меньше становится, и пока вообще оно пересохнет. И тогда вот здесь могут построить какой-нибудь развлекательный центр.
Самарское отделение Международного социально-экологического союза провело на Воронежских озерах не только пикет протеста, но и волонтерскую акцию по очистке озер от мусора. Самарцы решили самостоятельно, не полагаясь на помощь властей, следить за состоянием экосистемы природных водоемов. Этим будет заниматься специальный совет при союзах народного самоуправления и районных товариществах собственников жилья. Также к работе общественной организации будут привлечены экологи, студенты-биологи и правозащитники. Сегодня для самарцев природные водоемы, озера, расположенные в спальных микрорайонах, едва ли не единственные места, где можно отдохнуть на природе, не выезжая за город. Правда, на озерах нет лавочек и беседок, зато изобилие мусорных куч. Так обстоят дела на многих городских озерах, рассказывает самарчанка Ольга Петрова.
Все застроено. Хоть бы один уголочек оставить красивый для людей.
Сегодня в Самаре несколько десятков естественных водоемов, прудов и озер. Многие из них, как Воронежские озера, из-за наплевательского отношения властей захламлены, рассказывает председатель Самарского экологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Нам приходилось общаться с предыдущим мэром, и первоначально мы возлагали на него большие надежды, давали свои проекты, свое видение. Но в дальнейшем, видимо, какие-то интересы коммерции, интересы бизнеса пересилили. В настоящий момент мы считаем, что нужно заниматься не только инвентаризацией всего, что сохранилось в Самаре живого. Кроме озер и прудов, нужно заниматься и другими живыми уголками. Великий энтомолог и популяризатор науки французский Фабр пустыри всегда писал с большой буквы. Пустыри – это последние кусочки живой природы внутри города. Были попытки наладить учет этих озер, прудов. Некоторые пруды были занесены в списки особо охраняемых территорий города Самары. Но фактически это формальный был подход, и естественной необходимой охраны, нужной охраны, так и мы не дождались. В связи вот с переделами многочисленными собственности, эти территории оказались то ли городской администрации. Мы знаем, например, что есть, значит, организация общественного самоуправления. И чем больше будет вот этих общественных, экологических, правозащитных организаций, это было бы только очень хорошо.
Большинство озер, расположенных в городской черте Самары, являются памятниками природы. Кандидат биологических наук Анатолий Виноградов продолжает.
Многие уничтожаются, ну, вот, например, в районе улицы Булкина. Они загрязняются постоянно, замусориваются. Многие, кстати говоря, водоемы имеют статус городских памятников природы. Например, на Антона Овсенко между корпусами педагогического университета. Мы, помню, со студентами несколько лет подряд чистили территорию и внутри из водоемов доставали различный мусор крупномасштабный, который успевали туда забросить за год. Озера эти имеют интересные особенности. В некоторых живут тритоны, исчезающие земноводные, редкие. Мы тоже держим в поле зрения проблемы сохранения озер, прудов, парков, скверов, зеленых уголков в городе Самаре. Ну и хорошо, если бы правильные, так сказать, экологической культуре подавали пример сами власти.
Простые самарцы намерены с помощью общественной организации по контролю за городскими водоемами следить, чтобы озера и пруды не превращались в свалки и болота, а радовали горожан мини-оазисами, рассказала самарчанка Надежда Семенова.
Озеро родниковое, родники все загажены. То есть это не вот мы пришли все с округи этого озера, бумажки пособирали, все. Здесь это не то. Здесь нужны деньги, которые выделяются на это озеро. И где эти деньги? От представителей администрации мы так и не добились.
Представители Советов народного самоуправления Самары совместно с экологами намерены добиться встречи с чиновниками Самарской мэрии, чтобы решить вопрос о том, как нужно благоустроить Самарские озера, чтобы они стали местом отдыха для самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Приближается к завершению очередной час эфира на волнах Радио Свобода. Программу «Время свободы» завершает рубрика «Моя неделя». Напомню, что в ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях священник Илья Дорогойченко, руководитель детского реабилитационного центра «Возрождение». С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Отец Илья, как прошла у вас неделя?
Общее слово, которое приходит в голову, это светло. Она прошла в потрясающем присутствии живого Бога, Христа, рядом с которым были мы, а главное, Он был рядом. Это было потрясающе, потому что это не было историческим воспоминанием, это было Его живое присутствие вот здесь и сейчас. Вот Он живой, вот Его распинают, вот Его не понимают, вот Его судят. И все это здесь. И так чувствовала, что ты был участником этих событий и все время делал выбор, кем ты будешь. Кем ты будешь на Тайной вечере? Кто ты на ней? Иуда или Иоанн? Кто ты среди тех, кто его распинал? А, к сожалению, и там как-то ты находил себя. И дай Бог, чтобы мы нашли себя среди тех, кто встретил его воскресшим. Так что это было погружение в жизнь евангельскую, которая не просто прошла перед глазами, а в которой, ну, вот лично я был участником. Ведь это Страстная Седмица, у меня были сплошные службы, каждый день, по две штуки. У меня были события, вот внешние, они все были внутренними. Это было неразделимо. И поэтому, собственно говоря, это была некая неделя стояния. Все время была служба, и, не знаю, у меня ничего другого не было. Это, по-моему, прекрасно, это лучшее событие, которое может быть.
А как поживает ваш детский реабилитационный центр?
Хорошо, там куча детишек, там тоже жизнь, там тоже подготовка к Пасхе какая-то. Детишки тоже приходили на службу, им очень это нравилось. Да, ну и служб маленькие детки, и девочка, маленькая девочка, 2 годика. Она увидела меня и, отбросив все условности, пошла прямо напрямую в алтарь ко мне. Вот, с простертыми объятиями, мне было это так приятно. Вот такое было событие, между прочим.
Расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас проходит работа в центре.
Ну, там всегда идет реабилитационная работа. То есть все время есть дети, маленькие, большие. И если маленькие реабилитируются просто в атмосфере нормальной семьи, доброты и счастья, то старшие дети реабилитируются в трудовом процессе. Как бы есть трудовые точки, мастерские, где детки активно трудятся вместе с мастерами, учатся ремеслу и одновременно реабилитируются. Вот это очень важно, потому что люди как бы ломают голову над методиками, как помочь человеку. На самом деле, если человек занимается увлеченным трудом, который ему интересен, то рано или поздно он реабилитируется. Он приходит в себя, он выздоравливает.
Это был Илья Дорогойченко, священник, руководитель детского реабилитационного центра «Вдохновение». С ним в рубрике «Моя неделя» побеседовала моя коллега Вероника Баде. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий программы Алексей Кузнецов – как обычно, желаю вам всего самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. И еще раз мы поздравляем всех православных, кто отмечает сегодня светлый праздник Пасхи. Христос воскрес! Сегодня в 16 часов 7 минут, сразу после окончания выпуска новостей на волнах Радио Свобода, мы предложим вашему вниманию программу Ивана Толстого «Мифы и репутации», посвященной наиболее интересным, наиболее острым вопросам развития российского культурного процесса. «Мифы и репутации» 16:07 на волнах Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас оболгать.
Ельцина – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и